Дуглас Коупленд, «Поколение X», часть вторая.
Новой Зеландии тоже достанется.
Пять дней назад, на следующий день после пикника, Дек исчез. В остальном неделя была обычной. Мы с Клэр вкалывали, каждый в своем макрабстве. Я в баре у Ларри и присматривал за домиками. За этот необременительный труд мне понизили арендную плату. Клэр впаривала старым авоськом пятитысячные сумочки. Разумеется, мы недоумевали, куда это делся Дек, но не сильно беспокоились. Ясное дело, куда-нибудь сдегерил. Может быть, пересек мексиканскую границу, чтобы писать героические куплеты в зарослях кактусов сагуаро. А может, он в Лос-Анджелесе изучает системы АПРУ. Или снимает гениальный черно-белый фильм на 8-миллиметровую пленку. Кратковременные творческие срывы помогают ему не погибнуть от рутины настоящей работы. И это нормально. Только хотелось бы, чтобы он предупреждал заранее, и мне не приходилось бы расшибаться в лепешку, прикрывая его. Он-то знает, как мистер МакАртур, владелец бара и наш шеф, простит ему убийство родной мамы. Одна скорострельная шуточка из уст Дега и проступок забыт, как в прошлый раз. Больше не повторится, мистер М. Кстати, сколько лесбиянок требуется, чтобы ввинтить лампочку? Мистер МакАртур вздрагивает.
Дегмарт, ради бога, не распугивай клиентов.
В определенные дни у Ларри могут появиться любители пошвыряться табуретками. Дебоши в баре при всей своей красочности увеличат мистеру М страховые взносы. Хотя баталии у Ларри я сроду не видел. Просто-напросто мистер М тот еще паникер.
Три. Одна ввинчивает, а еще две снимают об этом документальный фильм.
Натужный смех. Думаю, он не понял.
Дегмар, это очень забавно. Ну, пожалуйста, не задевай дам.
Но мистер МакАртур...
Дег садится на своего конька.
Я сам лесбиянка, я всего лишь случайно оказалась в мужском обличье.
Для мистера М продукты иной эпохи, детище депрессии, владельца солидной коллекции спичечных коробков из Вайкики, Бока-Ратон и аэропорта Гетвик, это, конечно, уже перебор. Для мистера МакАртура, который вместе с женой вырезает купоны из газет, затоваривается оптом и не понимает назначения подаваемых перед едой в самолетах влажных махровых полотенчиков, подогретых в микроволновке. Дек однажды пытался объяснить назначение махровых полотенчиков мистеру М.
Еще одна уловка, изобретенная отделом маркетинга. Пусть плебеи, прежде чем уткнуться в корыто, оботрут с пальцев типографскую краску от триллеров и дамских романов. Очень шикарно, чтоб деревенские дивились.
С тем же успехом Дек мог бы произнести эту речь перед котом. Поколение наших родителей или не может, или не хочет понять, как рыночные производители их эксплуатируют. Они относятся к потреблению всерьез. Но жизнь продолжается. Где ты, Дек? Мы ведем себя как насекомые.
Культ одиночества. Тяга к достижению автономности любыми средствами, как правило, ценой отказа от длительных прочных взаимоотношений, часто возникает, когда от тебя слишком многого хотят.
Шаденфройде по отношению к знаменитостям. Нездоровое возбуждение, испытываемое при обсуждении обстоятельств кончины знаменитых людей. Шаденфройде по-немецки «радость по поводу чужой беды».
Дек нашелся! Из всех возможных мест он выбрал Скоттис Джанкшн, штат Невада, географический пункт на восточном краю пустыни Мохави.
Дек позвонил.
«Тебе бы здесь понравилось, Эдди. Скоттис Джанкшн – место, куда рванули обезумевшие от горя. Елки, что ж мы породили, ученые-ядерщики. Они надрались в своих фордах-седанах, перевернулись и сгорели в ущелье. А потом пришли маленькие пустынные зверюшки и съели их. Это так изящно. Просто-таки Библия. Обожаю законы пустыни».
«Ты свинья. Я работаю по две смены из-за того, что ты уехал без предупреждения».
«Мне надо было поехать, Энди. Извини, что оставил тебя отдуваться».
«Дек, какого черта ты делаешь в Неваде?»
«Ты не поймешь».
«Я не пойму».
«Не знаю уж».
«Тогда сделай из этого сказочку. Ты вообще откуда звонишь?»
«Из забегаловки одной, с таксофоном. Я позволил себе воспользоваться карточкой мистера М. Он не будет возражать».
«Ты злоупотребляешь расположением этого парня, Дек. Нельзя вечно рассчитывать на свое обаяние».
«Я что, звоню в лектории по телефону? Ты хочешь услышать мой рассказ или нет?»
«Разумеется, я хочу».
«Ладно, я заткнулся. Валяй».
Из трубки доносится шум бензоколонки, завывание ветра. Вот дает, как будто Дек с улицы звонит, а не из помещения. Унылые безлюдие Невады заставляет острее ощутить собственное одиночество. Стараясь побороть дрожь, я поднимаю воротник рубашки. Придорожная забегаловка Дега наверняка пахнет, как зассанное ковровое покрытие в пивной. Уродливые люди с 11 пальцами играют в компьютерные игры, встроенные в прилавок, даже вот жирные мясные субпродукты, сдобренные окрашенными веселенькие цвета приправами. В воздухе висит холодная влажная мгла, воняющая дешевой мастикой, дворнягами, сигаретами, картофельным пюре и зеленью. И клиенты пялятся на Дега, наблюдая, как он романтически корчится и умирает, рассказывая по телефону свою трагическую повесть. Проанализировав его грязную белую рубашку, сбившийся на бок галстук и пляшущую сигарету, они, верно, уже ждут, что вот-вот в дверь ворвется ватага дюжих чистеньких мормонов, свяжет его длинным белым лассо и уволочет обратно в Юту. Итак, вот моя байка, Энди. Постараюсь покороче. Поехали. Жил-добыл однажды в Палм-Спрингс молодой человек, который никогда не лез в чужие дела. Назовем его Отис. Отис перебрался в Палм-Спрингс, так как изучал метеокарты, и поэтому знал, что там до смешного редко идет дождь. Еще он знал, что если город Лос-Анджелес по ту сторону горы подвергнется ядерному удару, то воздушные потоки не дадут радиоактивным осадкам проникнуть в его легкие. Палм-Спрингс был его персональной Новой Зеландией, убежищем. Подобно удивительной многочисленной группе людей, Отис много думал о Новой Зеландии и о бомбе. Однажды Отис получил по почте открытку от старого друга, который теперь жил в 2 сутках езды от него в Нью-Мексико. Заинтересовала же Отиса в этой открытке фотография на лицевой стороне, сделанная из самолета снимок ядерного испытания в пустыне, произведенного в 60-е годы. Открытка заставила Отиса задуматься. Что-то с этой картинкой было неладно, но вот что он никак не мог понять. А потом Отис понял. Масштаб неверный. Гриб какой-то чересчур маленький. Отис всегда полагал, что грибовидное ядерное облако закрывает все в небо. А тут взрыв походил на крошечную сигнальную ракету, затерявшуюся среди долин и горных цепей, где она и была взорвана. Отис запаниковал. Может быть, подумал он про себя, я всю жизнь боялся маленьких фейерверков, которые кажутся чудовищными лишь в нашем воображении и на телеэкранах. Неужели все это время я ошибался? Может, я смогу перестать бояться бомбы? Отис воспрянул духом. Он понял, что ему остается только вскочить в машину и провести более основательные исследования, посетить места подлинных испытаний и выяснить, насколько возможно, масштабы взрыва. Словом, он предпринял турне по, как он сам это назвал, ядерному пути Южной Неваде, Юго-Восточной Юте, плюс Нью-Мексико с полигонами в Аламагарда и Лас-Крузесе. В первый же вечер он добрался до Лас-Вегаса. Он готов был поклясться, что видел Джилл Сент-Джон. Она орала на свой парик коричневого цвета, который мирно плавал в фонтане. Есть также вероятность, что тип, предложивший ей в качестве утешения розеточку с орешками, был Сэмми Дэвис-младший. А когда он замешкался со ставкой за столом, где играли в блэк-джек, стоявший рядом парень ухмыльнулся. «Эй, братишка!» Да-да, его в жизни они в фильме назвали братишкой. Отис чуть не помер от счастья. «Вегас строился не на тех, кто выигрывает». Отис дал парню однодолларовую фишку. На следующее утро Отис увидел на шоссе 18-колесные фургоны, вооруженные автоматами, обмундированием говядиной, которые ехали в направлении Мустанга, Илли и Сузанвилла. И вскоре он уже оказался в юго-западной Юте, на месте, где снимался один фильм с Джоном Уэйном. Добрая половина занятых в нем актеров умерли потом от рака. Ясно, что поездка у Отиса была увлекательная. Увлекательная, но одинокая. Я избавлю тебя от описания дальнейших странствий Отиса. Лучше сразу перейду к главному. Суть в том, что за несколько дней Отис нашел искомый лунный ландшафт Нью-Мексико и понял после тщательного исследования, что его догадка верна. Атомные грибы и вправду значительно меньше, чем принято считать. Отис обрел покой. Затихли голоса в подсознании непрерывно с детского сада, шептавшие о ядерной опасности. Черт оказался не так уж страшен. Значит, эта история со счастливым концом? Да не совсем, Энди. Спокоен Отис оставался недолго. Вскоре он сделал новое ужасное открытие. Причем катализатором были, как ни странно, торговые центры. Произошло это так. Возвращаясь в Калифорнию по Интерстейт 10, Отис проезжал мимо торгового центра за окраиной Финикса. Он вяло размышлял об этих безликих надменных крупнопанельных зданиях, которые выглядят в окружающем пейзаже весьма нелепо, совсем как ядерные реакторы. Затем он проехал мимо коттеджного поселка Новых Япи, одного из тех странных поселений с сотнями панельных, равно бессмысленных и огромно кораллово-розовых домов, все в 2 шагах друг от друга и в 3 шагах от хайвея. И Отис понял, да это вовсе и не дома. Это замаскированные торговые центры. Отис нашел аналогии с торговыми центрами. Кухни, гастрономические отделы, гостиные, игротеки, ванные, аквапарки. Отис сказал себе, «Господи, что же творится в сознании живущих здесь людей? Они что тут только шопингом занимаются?» Он ощутил, как свежа и пугающа эта мысль. Ему пришлось притормозить у обочины и сосредоточиться, глядя на проносящиеся мимо машины. Тогда-то он и утратил новообретенное спокойствие. «Если люди способны превратить свои дома в торговые центры, — подумал он, — то те же люди могут приравнять атомные бомбы к обычным». Это открытие он связал со своим новым знанием о ядерных грибах. Как только эти люди увидят новые, некрупные, почти умилительные габариты ядерных грибочков, процесс станет необратимым. Всякая бдительность исчезнет. И не успеешь оглянуться, атомные бомбы можно будет приобрести в обычном супермаркете или получить бесплатно в придачу к канистре бензина. В мире Отиса вновь стало страшно жить. Новый торговый центр короля. Распространенная иллюзия, будто торговый центр перестает существовать, стоит только из него выйти. Слепота, порожденная этой иллюзией, позволяет обывателям делать вид, что огромные железобетонные параллелепипеды, невесть откуда взявшиеся в их районе, попросту не существуют. «Он был удолбанный?» – спрашивает Клэр. «Только кофе. 9 чашек, судя по тембру голоса. Силен парень». «Мне кажется, он слишком часто воображает себе, как взлетит в воздух. По-моему, влюбиться ему надо. И поскорее. Иначе он и вправду сгинет». «Очень может быть. Он возвращается завтра вечером. Говорит, везет нам обоим подарки».
«Неужели мне это не снится?»